Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Причины разделений в церкви. Часть первая.
Открывайте, пожалуйста, Слово Божие. Первое послание к Коринфянам, первая глава. Мы будем рассматривать сегодня стихи с 10 по 17. От слов о благословениях, дарованных Коринфской общине, Павел сразу же переходит к делу, к разговору о проблемах, о разделениях, терзающих данную церковь. Давайте прочитаем, как Павел этот переход осуществляет и какие вопросы он поднимает. 1 Коринфянам 1, 10, 17. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известно о вас, братья, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». На изучение этого отрывка у нас уйдет два воскресенья. Сегодня мы рассмотрим стих 10, 11 и 12, а в следующее воскресенье стих 13 и 17. Как мы знаем с вами, основное предназначение церкви – что? Поклонение Христу. Ради этого мы были созданы и спасены. Но если община, если церковь не имеет подлинного единства в своих рядах, то исполнять данное предназначение она никак не может. Если между нами есть разорванные отношения, если между нами ссоры, если между нами конфликты, то мы не можем радовать Христа как церковь своим поклонением. Помните, Иисус учил в Нагорной проповеди: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Матфея 5, 23-24. То есть Господь говорит очень просто. Поклонение в состоянии вражды, ссоры, конфронтации с ближним не угодно Богу. Поэтому очень просто все, очень ясно, если церковь не находится в состоянии мира, единства и любви, она никак не может радовать Христа своим служением, своим поклонением. Также еще одно очень важное служение церкви – это благовестие, это свидетельство миру о Господе Иисусе Христе. Так вот, если в общине нет единства, то доброе свидетельство перед внешними также теряется. Иисус говорил: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13, 35. А любовь, ну, никак несовместима с разделениями. Еще одно важное служение церкви – это взращивание новообращенных, взращивание тех, кто уверовал в Иисуса Христа. И если церковь не имеет единства, если она погрязла в раздорах, разногласиях и распрях, она никак не может заниматься христианским ученичеством. Ей просто не до этого. Новые люди, попадающие в такую общину, быстро присоединяются к одному из противоборствующих сторон, лагерей, и сами становятся участниками конфронтации между верующими. Смотрите, насколько важный вопрос поднимает апостол Павел, говоря о единстве между святыми. Церковь, не имеющая единства, по сути парализована. Она не способна совершать все основные служения, которые ей предназначил Господь. Она не может ни поклоняться Богу так, чтобы радовать Господа. Она не может ни доброе свидетельство внешним нести. Она не может взращивать учеников. И, конечно, в отдельности каждый из нас, если будет находиться человек в общине, которая терзаема ссорами и разделениями, она никогда не возрастет. Она никогда, община не возрастет, и каждый верующий в такой общине также возрастать не будет. Несколько раз я слышал, как людям, находящимся в церквах, терзаемых ссорами и разделениями, им задавали вопрос: вот скажи, ты когда был лучше, когда ты был более благочестивым, когда уверовал, или вот теперь через 5 лет твоего нахождения в церкви? И многие говорили, что я был более благочестивым, когда уверовал, а находясь вот в общине, терзаемой ссорами и разделениями, я становился хуже, я начал уже сам хитрить, я начал уже сам лукавить, я начал уже на кого-то клеветать, поддерживать чью-то клевету, я начал враждовать. В общем, я духовно не развивался. Если мы хотим уподобляться Христу, если мы хотим, чтобы наша община развивалась, прославляя Господа, нам очень важно заботиться о единстве в наших рядах. Хорошо. Единство очень важно, я думаю, мы уже это показали, доказали. Вопрос. Что может мешать единению христианской общины? Что может мешать единству между нами? Рассмотрим 6 причин разделений в церкви. В это воскресенье мы коснемся только 3 из них, и в следующее воскресенье продолжим. Конечно, это не полный перечень всех возможных причин, но значимый. И Павел поднимает эти вопросы здесь. Итак, первая причина разделений в церкви – неправильный взгляд на ближних. Ну, можно сказать по-другому, наш неправильный взгляд друг на друга. Стих 10а. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Параклео – умолять, призывать, убеждать, настойчиво просить – это вежливое повеление Павла. Братья, этим словом апостол располагает к себе коринфян перед призывом и обличением. И также он напоминает о духовной близости христиан в Иисусе Христе, именем Господа нашего Иисуса Христа. Плотская привязанность людям, человеческим именам, сеяло разделение. Но осознание духовного братства в Господе непременно объединяет святых. Проблема коринфян состояла в том, что они неправильно смотрели друг на друга. У них не было братских отношений. У них не было уважительных братских отношений друг с другом. Они скорее относились друг к другу как к соперникам. Они соперничали, они завидовали, они враждовали. Вы знаете, они подавали друг на друга в суд. 6 глава об этом повествует. Церковные тяжбы выносились на обсуждение неверующих людей. Они злоупотребляли своей христианской свободой. Одни использовали свободу по максимуму. Вот я знаю, что можно есть мясо, если оно принесено идолом, потому что идол в мире ничто. Хочу и ем. А другой немощный смотрит и говорит: а если он ест мясо, значит, он идолом поклоняется, я так думаю. И он соблазняется. И тот, который соблазняет, ему нет никакого дела до соблазняющегося. Они проявляли крайний эгоизм во время вечери Господней. Богатые приносили пищу, приносили питье, и малоимущие надеялись, что, может быть, с ними поделятся. Но богатые поспешали поскорее съедать свои продукты и делиться не хотели. Они наедались и напивались до пьяна, а другие уходили голодными. Об этом повествует 11 глава. Они стремились к явным, видным дарам, соперничали друг с другом, хотели быть видными, заметными служителями, 12 глава. Они шумели во время церковных собраний, они перебивали друг друга. Они говорили: «У меня пророчество». Человек начинал что-то говорить, другой перебивал его и говорил: «Нет, у меня пророчество». Все хотят сразу проповедовать, все хотят пророчествовать. Но слушать друг друга никто не хотел, 14 глава. Много проблем в этой общине, друзья. Когда христиане перестают относиться друг к другу, как к братьям и сестрам во Христе, когда забывают о своем духовном родстве, тогда начинаются между ними ссоры и разделения. Нельзя жить, возлюбленные, в горечи, обиде и непрощении. Вот если вы кем-то недовольны в церкви, подумайте сейчас о человеке, которым вы в церкви недовольны, с которым вам трудно быть единым, с которым вы единым быть не хотите. И теперь посмотрите на него другими глазами. Он, она не враг. Он, она не соперник. Он, она не конкурент. Он, она ваш брат и сестра во Христе. Вы искуплены смертью нашего Господа. Вы все приняты в одну семью Бога. Нельзя быть хмурым, нельзя быть сердитым, нельзя быть недружелюбным в церкви, Колоссянам 3:15. Нельзя смотреть друг на друга, как на соперников в служении, бизнесе или чем-то еще. Нельзя радоваться ошибкам, неудачам или падениям тех, кого вы недолюбливаете. Не нужно придумывать грехи людям, которые вам не нравятся. Не нужно интерпретировать их мысли, чувства, мотивы с каким-то негативом. Вспомните, что Христос сроднил нас своей крестной смертью. Подумайте, сколько Бог Отец и Святой Дух делает для единства всех спасенных. Поэтому нам необходимо отбросить любые разделяющие нас разногласия. Нам необходимо простить все обиды и смотреть друг на друга, как на братьев и сестер в Господе, а не как на соперников, противников и конкурентов. Это мирской, плотский взгляд. Отбросьте его, не приносите его в церковь. В церкви совсем другие отношения. Духовного союза во Христе, духовного родства. Первая причина разделений в церкви – неправильный взгляд на ближних. Вторая причина разделений в церкви – неправильный взгляд на учение. Стих 10b. «Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». Хотя слова «учение» нет здесь, все же именно учение подразумевается как инструмент, который приводит к единомыслию. И сейчас мы в этом убедимся. Павел желает, чтобы коринфяне, вот в этой церкви, все люди говорили одно. Речь не идет о единстве во второстепенных житейских вопросах, на бытовом уровне, нет. Речь идет о единстве по всем основным духовным вопросам, особенно тем вопросам, из-за которых у коринфян, собственно, и были разделения в общине. Разделение, греческое «схисма», буквальное значение «разрыв», «дыра». Скорее, здесь Павел применяет переносное значение. Разделение, раскол, распря. Это слово указывает на силовое разрушение единства. Оно использовалось по отношению к разрыву одежд или политическому расколу в борьбе за власть. Но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, соединять, катартидзо, чинить, восстанавливать, исправлять, вновь приводить в порядок. Геродот использует это слово, говоря о прекращении общественных беспорядков. В греческом языке этим словом указывали на починку сетей, вправление костей, ремонт одежды. Но это известное слово, неоднократно упоминаемое в Новом Завете. Единство, которое Христос дарует церкви, должно быть восстановлено, чтобы коринфяне обрели единодушие и единомыслие. И, конечно, это говорит о том, что единство, единодушие, единомыслие в данной общине не было. Они все говорили разное. Это и производило между ними разделение. Они говорили разное по многим вопросам. Кто-то считал безбрачие более духовным состоянием, чем брак. И те, которые не вступали в брак, они свысока смотрели на тех, кто находится в брачном союзе. Вы не такие святые, как мы. Это уже гордыня, которая сеет разделение. А кто-то с легкостью смотрел на развод среди христиан. Об этом повествует 7 глава. Одни считали, что можно употреблять в пищу мясо, посвященное идолам, а другие говорили, нельзя. Глава 8, 10. И расхождение во мнениях было настолько огромное в этой общине, что оно даже касалось ключевых доктринальных вопросов. Например, одни верили в воскресение мертвых, а другие сомневались, что это будет, что это произойдет. 15 глава. Как привести вот таких разобщенных людей к единству в мышлении? Как сделать так, как учит Павел, чтобы все говорили одно? И не было между ними разделений. Единственное решение – это как раз то, что Павел и делает в данном послании. Единственное решение – это обучение истинам Слова Божьего. Это безальтернативный путь. Именно это Павел здесь и делает. По всем вопросам, которые вызывали ссоры и разделения в коринфской общине, апостол Павел излагает учение Христа. Приверженность учению Христа объединяет и устраняет разногласия. В наши дни многие общины страдают от отсутствия единства в своих рядах. И в основном это связано с тем, что данные общины не уделяют должного внимания единству в учении. Глубокое изучение Писания – богословие кажется им чем-то скучным, несовременным и неэффективным. Чем-то неважным и незначительным. Но все же служители видят, что в церквах не хватает единства, и порой они пытаются созидать это единство просто человеческими методами. Они борются с разделениями, устраивая развлечения, поездки, пикники, экскурсии, походы и спортивные мероприятия для своих членов. То есть они думают, если мы будем все вот ходить вместе на футбол, или мы будем все вместе постоянно ходить в походы, мы сплотимся и станем одной командой. Но вы знаете, такими же методами пользуются неверующие люди. Так комсомольцы действовали в Советском Союзе. Так сегодня действуют представители различных корпораций, бизнесмены или политики для того, чтобы сплотить команду своих сотрудников и создать единомыслие. Вообще нет ничего плохого в том, чтобы христиане играли в футбол и ходили в походы и на пикники. Однако без учения, лежащего в основании церковной жизни, все это лишь создаст иллюзию единства, которая очень быстро разрушится при первом серьезном испытании, когда грех или ересь начнут атаковать церковь. Дружили, ездили, ходили, жарили шашлыки, веселились, играли. Пришел грех, все рассорились, община разрушилась. Пришла ересь, все запутались, и не можем говорить одно. И между нами сплошные разделения. Если в церкви есть разделение из-за разных вопросов, например, кальвинизма и армянианства, или отношение к харизматическим заблуждениям, или к применению церковной дисциплины. Одни придерживаются кальвинистской сотериологии, другие арминианской. Одни считают деятельность харизматов положительной, другие отрицательной. Одни призывают отлучать от церкви упорствующих в грехе, а другие вообще против отлучения. И говорят, это не любовь, так действовать в церкви вообще нельзя. Вы можете сколько угодно вот этих разобщенных в учении людей объединять походами, совместными праздниками и поездками. Но ничего долгосрочного из этого не выйдет. Человеческие методы здесь не работают. Необходимо приводить церковь к единству в учении, нужно глубокое Божье основание. Пасторы иногда смотрят на мир и говорят, смотри, вот эти корпоративы у бизнесменов, совместный отдых, совместные игры, они там работают, там объединяют, ну, на каком-то уровне объединяют бизнес-сообщество. Но вы знаете, дьявол бизнес-сообщество не атакует. Поэтому, если там они хоть как-то объединяются, дьяволу все равно. А вот церковь дьявол атакует и еще как. И вот объединенные просто такими человеческими методами перед кознями лукавого не устоят. Нужно серьезное оружие, нужен меч духовный, нужно Слово Божие. Некоторые общины гордятся и хвалятся тем, что у них абсолютный богословский плюрализм. То есть они говорят, у нас каждый может верить во что хочет. Мы не пытаемся привести всех к какой-то доктринальной ясности. Верьте во что хотите. Главное, чтобы мы все друг друга любили. Доктрины не важны, это второстепенно. И все хорошо в этих общинах. Но проблемы начинаются там, где возникают первые практические вопросы. Где нужно решать определенные задачи. Например, в этой общине собираются избрать нового пастора. И вообще пастора. И не могут, потому что у всех же разные взгляды. Одни считают, что новый пастор должен быть просто хорошим менеджером. Другие считают, что он должен быть веселым, юморным человеком. Третьи там еще что-то, четвертые еще что-то. И никак люди не могут договориться. Например, нужно изложить учение о спасении группе неверующих. Но здесь тоже у всех разные взгляды. Новообращенные просят объяснить им эсхатологическую картину мира. И здесь тоже никто не может объяснить. Одни говорят восхищение до скорби, другие после скорби, третьи в середине скорби, четвертые говорят, что его вообще не будет. В общем, хорошо жить в богословском плюрализме можно, весело, но недолго. Первая практическая задача приведет к разделениям. Либо есть еще другое решение, чтобы не делиться. Ничего не решать вообще, никакие задачи не решаются. Нужно избрать пастора? Не выбираем. Нужно объяснить учение спасения? Не объясняем. Нужно показать эсхатологическую картину? Не показываем. Но тогда это уже не церковь, а просто клуб какой-то, знаете. Клуб, который ничего не учит, никаких богоугодных целей не достигает. Хотя единомыслие важно, нам не следует добиваться единства во второстепенных вопросах, не обозначенных в Писании. Кому где работать, кому как отдыхать, где и как лечиться и тому подобное. Я знаю одну общину, в которой пресвитеры, там такая преемственность, они всегда очень тяжело физически трудились. Там дома строили, ремонтировали морские суда, копали траншеи. И вот под влиянием такого подхода, это неплохой подход, но вот под влиянием такого подхода за годы в общине сложилось мнение, что настоящие духовные люди, они тяжело физически трудятся. Если кто-то приходит из мира, какой-то новый человек, и он руководитель, или бухгалтер, или он там менеджер, то на него смотрят как на недуховного, как на слабого, потому что настоящие сильные, они с лопатой в руках. Это вроде бы единство, да? Но это единство не в истине, а просто в человеческих каких-то ложных заблуждениях и представлениях. Единство, построенное не на Писании, а на человеческих нормах и правилах, это ложное, неугодное Богу единство. Вы можете прийти в какую-то законническую общину, и там единство. У всех одинаковая одежда. Есть общины, у которых у всех одинаковая одежда. Если вы пойдете камешем, то вы увидите, у них такое единство, они отказались от телефона единодушно, единодушно отказались от интернета, от электричества, от автомобилей, ездят на лошадях, и отказались от других благ цивилизации. Единство, но это ложное единство, это единство не библейское. Здесь еще кое-что нужно сказать, чтобы вообще баланс у нас был. Хотя богоугодное единомыслие христиан основывается только на Писании, это полностью не исключает согласие церкви в вопросах, которые связаны с Писанием, но не вытекают прямо из него. Например, Новый Завет призывает нас не оставлять церковные собрания, Евреям 10:25. Но Библия не определяет, в какое время мы должны проводить эти собрания. Поэтому, если церковь согласилась проводить богослужение, свои общения, совместное поклонение каждое воскресенье в 10 часов утра и, скажем, в среду в 6 часов вечера, если это время долгие годы устраивает большинство верующих, новым членам общины необходимо согласиться с этим и не вносить раскол в тело Христово, требуя переноса служений на другие дни и часы. Понимаете, о чем мы говорим? Руководствуясь логикой и здравым смыслом, церковь может согласиться совершать вечерю Господню один раз в месяц, например, как у нас. Или мы можем согласиться совершать ее два раза в месяц. Или один раз в три месяца. Или каждое воскресенье. Или два раза в неделю. Церковь может со всем этим согласиться. Церковь может принять решение о том, что на богослужении, как у нас, нельзя есть, нельзя громко разговаривать, нельзя говорить по телефону. И если мы предъявим кому-то такие требования, человек может сказать: покажи в Библии, где написано, что нельзя разговаривать громко по телефону. Такого прямого текста нет, это просто вытекает из Писания, в котором сказано, что на служении все должно быть благочинно, благопристроено. Здесь же в первом послании к Коринфянам сказано, потому что Бог есть не Бог не устройства, но мира и порядка. Конечно, было бы верхом неразумия заявлять: а я отказываюсь исполнять подобные правила, потому что не вижу в них прямого основания на библейских повелениях. Чтобы привести общину к единомыслию, как вы знаете, в 2005 году мы в нашей церкви открыли библейскую школу «Слово истины», провели несколько наборов этой школы, у нас обучилось много, около 200 человек. Мы преподавали богословие, герменевтику, апологетику, душепопечение. И каждое воскресенье мы изучаем с вами Писание, утром и вечером, и на неделе в своих группах вы тоже разбираете и изучаете Слово Божие. И благодаря этому, это мы видим на примере нашей церкви, мы сегодня имеем полное единство среди всех братьев, пресвитеров, их помощников, которые несут служение. У нас полная гармония, единство, любовь, взаимопонимание, дружба. И среди всей церкви мы сегодня не видим каких-то расколов и разделений. Кто это сделал? Христос. Каким образом? Через проповедь своего слова. Вот этот пункт, второй пункт сегодняшней проповеди, мы видим, что он на практике работает в нашей жизни и в нашей церкви. Так, третья причина разделений в церкви – неправильный взгляд на служителей. Стих 11-12. Неправильный взгляд на служителей. Это очень интересный вопрос, и о нем мы поговорим более подробно. Стих 11-12. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». Когда Павел служил в Эфесе, ему стало известно от домашних Хлои о спорах среди коринфян. Хлоя – это известный человек в коринфской общине. Мы, наверное, не можем сегодня точно определить, мужчина это или женщина, хотя некоторые толкователи считают, что это женщина. Херидес – споры, раздоры, противоречия. Этим словом обозначали оживленные эмоциональные споры, когда проявляется нетерпимость к оппонентам. То есть это не такие, знаете, культурные богословские дебаты среди коринфян. Это споры, это ссоры, это вражда, Это все гораздо хуже, чем может показаться, читая наш текст, читая перевод, которым мы пользуемся. Причиной этих раздоров стала плотская приверженность коринфян известным христианским служителям. Откуда они это взяли? Они принесли это из мира. Вы знаете, что многие в этой общине были обращены из иудаизма, а в иудаизме тех времен раввины устанавливали очень тесную связь со своими учениками. Ученики восхищались раввинами, гордились ими и нередко соперничали с последователями других раввинов. Ну, это даже я сегодня беседовал с одним учеником раввина, и только я с ним познакомился, хотел ему сказать о Христе, он стал хвастаться своим раввином и стал говорить: это самый честный, самый лучший в мире человек, вам нужно обязательно с ним познакомиться. То есть среди них это нормально, когда ученики двух разных раввинов встречаются, как я понял, и начинают спорить о том, чей учитель лучше. И могут из-за этого спорить очень ожесточенно. И это, конечно, для меня было даже смешно. Философские школы часто носили имена своих основателей. Воспитанники этих школ сближались с учителями и ревностно отстаивали превосходство их школ и превосходство своих наставников. Также, по сути, та же картина здесь. Ученики философов хвалились своими учителями и доказывали, что их учителя непременно лучше, чем другие. Соперничество было между последователями различных именитых философов. И коринфяне просто взяли и перенесли этот мирской подход в церковь. Они, видимо, думали, что в церкви должно быть точно так. Только теперь место раввинов и учителей философии заняли проповедники евангельской вести. Судя по словам Павла, община разделилась на четыре противоборствующих группы. Представители каждой из них спорили друг с другом, доказывая собственное превосходство. Сторонники первой группы говорили: «Я Павлов». Павел был основателем Коринфской церкви. И хотя уже прошло несколько лет, вероятно, 2 или 3 года, с того момента, как Павел покинул этот город, его влияние на церковь продолжалось. Многие помнили наставления Павла. Также община получила от него письмо, которое призывало не сообщаться с теми, кто упорствует в грехе. Данное письмо не вошло в канон Нового Завета и вообще не сохранилось. Несмотря на то, что Господь совершил и продолжал совершать через служение Павла многое для созидания Коринфской церкви, Павел был известен тем, что вот выглядел он и говорил не впечатляюще. Если бы люди с мирским мышлением сегодня послушали Павла, они бы были разочарованы. И как далее будут утверждать его оппоненты, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. 2 Коринфянам 10:10. И надо сказать, что Павел соглашался с этой оценкой. Он говорил: да, действительно, это так. То есть Павел знал, что внешне он не впечатляет и говорит не очень ярко и красочно, не очень впечатляюще. И этот аргумент, который употребляли против него противники, он использует в свою пользу. Он, по сути, говорит: смотрите, вы говорите, что я такой слабый оратор, но Бог через меня действует. Смотрите, церковь основана, люди обращаются и духовно возрастают. Это говорит о том, что не я своим обаянием или каким-то человеческим влиянием работаю в ваших сердцах, а сам Бог действует через меня. А лжеучителя говорили, что Бог через Павла не действует. Итак, сторонники первой группы говорили: «Я Павлов». Сторонники второй группы говорили: «Я Аполосов». Вторым выдающимся служителем, трудившимся в Коринфе после Павла, был Аполос. Вот что о нем сказано в книге «Деяния апостолов». Деяния 18, 24, 28. «Некто иудей именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев, в всенародно доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. Итак, мы знаем, что Аполлос был родом из Александрии, а Александрия славилась своими университетами и библиотекой. Многие ее считали крупнейшим интеллектуальным центром Средиземноморья. В этом городе находилась большая иудейская диаспора со своими синагогами, школами писания и выдающимися раввинами. Вероятно, именно благодаря этому Аполлос прекрасно знал Ветхий Завет и умел хорошо, кстати, он и красиво говорить. Скорее всего, он был обучен ораторскому искусству. В Эфесе Акила и Прескила, точнее, разъяснили ему суть христианского учения. После этого Аполлос отправился в Коринф, где очень мощно и эффективно проповедовал Христа, проповедовал Евангелие, доказывая иудеям, что Иисус есть Христос. И вот представьте себя на месте коринфян. Коринфяне с мирским мышлением, они влюблены в ораторское искусство, считают это высочайшим достижением. Был Павел, который говорил, не очень ярко и выглядел не очень презентабельно. И тут появляется Аполлос, образованный, красноречивый, говорит восхитительно. И у коринфян просто закружилась голова. Они восхищались не благочестием Аполлоса, хотя он был благочестивым, и не Богом, которого он проповедовал, хотя он проповедовал истинного Бога. Они восхищались именно умением красиво говорить. И некоторые коринфяне стали называть себя его последователями и свысока смотреть на всех остальных в церкви. Вероятно, как реакция на это появилась группа, объединенная вокруг Павла. Люди, которые высоко ценили апостола, были не согласны с группой, надмевающейся группой последователей Аполлоса. Но, к сожалению, так бывает. Когда мы оказываем противодействие плотскому поведению людей, мы можем сами начинать вести себя по плоти. И так и случилось. Оказывая противодействие плотскому поведению сторонников Аполлоса, сторонники Павла сами стали поступать по плоти и участвовать в разделении церкви. Хорошо, раз вы Аполлосовы, тогда мы Павловы. Сторонники третьей группы говорили «я Кифин». Люди, которые не нашли себя ни в первой, ни во второй группе. Кифа, от арамейского слова кефа, камень, скала. Это имя Симон получил при встрече с Иисусом Христом. Греческий перевод этого имени – Петр. Речь идет об апостоле Петре. Возможно, люди, наставленные Петром, посетили Коринф, или более вероятно, что сам Петр приходил в этот город и оказал значительное влияние на церковь, особенно на обращенных из иудаизма. А уж сторонникам Петра было чем гордиться. Во-первых, Петр учился в самой лучшей семинарии мира, в отличие от Аполлоса и от Павла. Он учился у ног Господа Иисуса Христа. В отличие от Аполлоса и Павла, Петр лично знал Христа при земном служении. Петр, чуть ли не центр всех евангельских повествований. Петр самый известный из всех апостолов. Поэтому его сторонники могли сказать, уж нам есть чем гордиться. Это действительно высокий человек. Важно понять, что сами братья и Павел, и Аполлос, и Петр были верными служителями Бога, и поэтому они никак не могли радоваться тому, что люди в Коринфской церкви разделяются и называют себя их именами. Только лжеучители могли бы радоваться. Лжеучители бы ликовали. Они говорили, я Аполлосов. И если бы Аполлос был лжеучителем, он бы сказал, у меня больше всех последователей. Я выиграл, я самый крутой здесь, я самый влиятельный. Или я Павлов, у меня много сторонников. Или что-то еще. Друзья, только плотские гордые служители могут радоваться, когда их сторонники до неразумия превозносят их. Когда их сторонники объединяются вокруг них, чтобы враждовать со сторонниками других служителей, как внутри общины, так и на межцерковном уровне. Это все признак плотского и мирского ума. Это признак того, что человек находится под влиянием мира. Благодарить Господа за истинных пастырей? Да. Но гордиться дружбой, общением, совместным служением с кем-то из них, значит закладывать фундамент для ссор и разделений в церкви. И здесь, на этом фоне, сторонники четвертой группы могут показаться самыми духовными. Сторонники четвертой группы говорили: «А я Христов». Казалось бы, делающие такие заявления должны быть правы, ведь церковь принадлежит Христу, а не кому-то из людей. Однако Павел вовсе не хвалит сторонников четвертой группы. Почему? Потому что ими двигал такой же сектантский дух разделений. Если сторонники первых трех групп неправильно относились к своим наставникам, то сторонники четвертой группы вовсе отрицали пасторство. Они претендовали на личную свободу, на личную особую связь со Христом и считали, что никакие учители церкви им вовсе не нужны. Очень часто для придерживающихся такой точки зрения характерна особая гордыня: «Я Христов, мне не нужны пастыри, учители, я напрямую с Богом». И нередко такие люди скатываются к субъективному мистицизму. Они говорят: «Я Христов», и дальше они говорят: «Христос мне что-то напрямую говорит», или «Я вижу Христа», или «Христос работает со мной напрямую, игнорируя церковь и пастырей». Это все самообман. С гордецами, заявляющими «А я Христов», Павел столкнется и позже, когда напишет: «Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы». 2 Коринфянам 10:7. «Называющие себя Христовыми под влиянием лжеучителей дошли до того», это даже смешно, «что стали считать остальных, в том числе апостола Павла и его сотрудников, не принадлежащими ко Христу». Мы Христов. Не имеющими особой близкой связи с Господом. Каким образом подобные проблемы могут повторяться сегодня? Ну, например, многие общины, в том числе и наша, разделены на несколько групп, которыми руководят разные служители. По воскресеньям вся церковь собирается для общего поклонения. На неделе верующие собираются, встречаются, молятся, изучают Писание в более тесном общении своей группы. Если посетители этих групп начнут превозноситься друг перед другом и говорить: «А я хожу в понедельник на группу, а ты когда? В среду? Все духовные ходят в понедельник, ты что? А к кому ты ходишь? Вот к этому брату. Только во вторник, и там вся благодать Божия является», то это будет просто повторением коринфской проблемы. Если лидеры этих групп начнут мыслить сектантским образом, не заботясь о церкви, а просто сектантским образом: «Моя группа, мои люди, если человек не из моей группы, он мне не интересен, я с ним работать не буду», это тоже повторение коринфской проблемы. Вы можете восхищаться каким-то служителем внутри поместной церкви и противопоставлять его тем, кто получает Божье благословение через труд других проповедников Писания. Вы можете восхищаться благодаря интернету сегодня, это становится, переходит очень легко на межцерковный уровень. Вы можете восхищаться каким-то проповедником из другой общины, до того им восхищаться, что говорит: «Я Павлов, я Аполосов», и начать презирать пастырей своей поместной церкви, смотреть на них свысока и соперничать с теми, кто их глубоко уважает. Все это признаки неправильного плотского отношения к служителям, которые сеют разделение. Библия повелевает уважать наставников и почитать их с любовью. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». 1 Фессалоникийцам 5, 11-12. Но если мы возьмем и начнем мудрствовать сверх написанного, возьмем и пойдем еще дальше, и начнем мнить себя сливками церкви, если мы начнем мнить себя духовным истеблишментом христианского мира из-за своей близости к тому или иному известному служителю, если мы начнем верить в свою исключительность и превосходство над другими верующими, это значит, что у нас мирской и плотский взгляд на служителей церкви, и мы становимся людьми, которые осознанно или неосознанно будут способствовать разрушению единства в теле Христовом. Единство, возлюбленные, единство церкви, поймите, это важная, важная ценность. Это великая драгоценность. И Христос даровал нам уже единство, и наша задача трудиться и бороться за то, чтобы это единство сохранять. Давайте начнем с простых вещей. Во-первых, будем относиться друг к другу не как к соперникам, не как к противникам, а как к членам одной духовной семьи. Во-вторых, будем стремиться к единству в учении, которое станет базой и основанием для нашего общего единения. И очень важно нам воспринимать служителей Христовых правильно. Любить их, уважать, почитать, не отвергать, считая, будто вы в них вовсе не нуждаетесь. Но нам важно не превращать служителей в объект поклонения, не превозноситься над другими христианами из-за общения, дружбы, совместного служения с кем-то из известных пастырей Церкви Христовой. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!